Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. Продолжаются святые дни Рождества Христова, наполненные радостью и любовью Господу, воплотившемуся, и друг другу. Ведь сколько в нас любви, столько в нас и христианства, считает протоиерей Андрей Логвинов, клирик храма во имя святого Иоанна Богослова в Костроме, член Союза писателей России. Его краткое слово прозвучит в начале этой программы. Затем, примерно минут через 14-15, выйдет в эфир очередная 34-я передача из радиоцикла «На пороге храма. История отечественного кинематографа», автор и ведущая Ирина Николаевна Гращенкова, доктор искусствоведения, известный историк кино, расскажет сегодня о последней работе Василия Макаровича Шукшина «Калина красная». Ну а затем, примерно в середине часа, как всегда в это время, в эфир выйдет очередная программа из радиоцикла «Образ жизни». Ее автор и ведущий протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря Подмосковья, продолжает разговор о вере и спасении.
И вот то, что я имею честь служить в храме апостола Иоанна Богослова, которого называют апостолом любви, который так и написал «Бог есть любовь». Вот такую формулу он предложил. «Бог есть любовь». И тот, кто не любит, тот не познал Бога. То есть человек именно через любовь по-настоящему становится человеком, то есть образом Божьим. И слова апостола Павла, я хотел бы зачитать вообще сегодня целиком, апостол Павел пишет буквально следующее. «Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла». А сколько мы раздражаемся и сколько мы ищем своего, потому что в нас эгоистичность это так глубоко коренится, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, вся переносит, любовь никогда не перестанет. То есть сама вот любовь, потому что она в основе мироздания, любовь – это то, ради чего сотворен этот мир. И так можно сказать, что любовь сотворена, то есть мир сотворен, и человек сотворен любовью, с любовью и во имя любви. Вот как любовью, с любовью и во имя любви. И поэтому каждому человеку хочется быть любимым, и для каждого человека свойственно любить. И это потребность человека, это ну, просто такая внутренняя, необходимая, ибо без этого человек по-настоящему действительно не станет человеком. Не всегда бывает, что видеть человека хорошее. Вообще нас ведь призывает, и вера наша призывает нас к трезвомыслию. То есть мы можем при этом критически смотреть и помогать человеку, и видеть в человеке недостатки, и помогать. Но любить даже порой вот человека, видя его как бы перспективу. Потому что действительно люди это верно говорят, и мы все это понимаем, что мы все с недостатками. Да? И нам и апостол Павел учит нас друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов. То есть терпите недостатки друг друга. Но знайте, что в каждом человеке есть подобие Божества, вот этот образ Божий. Есть какая-то перспектива, человек как каждый на вырост скроен. И вот то, какие мы сейчас, это еще пока что не все, потому что мы на самом деле больше, и мы можем стать больше. Если даже мы с ошибкой, недостоин он или она там, любви, а мы любим, мы получаем награду для самих себя, потому что любящий пребывает в Боге. И не только можно, и нужно учиться. Это и дар, это способность, это то, что заложено в нас. Вот в нас, в человеках, поскольку мы, Господи помилуй, да в кошке. Вот у меня кошка дома есть, вот она эгоистичная, эта кошка. Она любит, когда ее погладят или когда ей дают что-нибудь поесть. Но когда она становится матерью, Это потрясающая материнская любовь. Как она ради своих котят, она сначала кормит их, а потом уже только ест сама. Она готова собой жертвовать, она не боится никакой ни собаки, вообще никого угодно ради своих котят. Вот она проявляется, вот эта любовь, даже там, в кошке, да. И в человеке это на самом деле это заложено, только это должно реализовываться в человеке, возрастать. Поэтому святые отцы рассматривают нашу жизнь как школу любви. Мы живем, мы учимся любви, мы возрастаем в любви. И порой у нас жизнь учит сурово. Если мы не умеем любить, если мы слишком эгоистичны, мы ждем любви только для себя, а ведь христианство в этом и состоит, чтобы, ну, каждому нравится, когда любит меня, когда мне говорят какие-то слова, дарят там подарки там, и так далее. В каждом из нас есть тщеславие, там, гордыня, но мы-то ценимся, насколько мы умеем любить других людей, насколько мы и человека, и других людей, и Родину. Вообще, насколько в нас эти высшие чувства могут жить, реализоваться, сколько в нас любви, столько в нас и христианства, так можно сказать, и столько в нас вообще по-настоящему вот высшее проявление человека, насколько в нас любви. Есть такой замечательный дуэт «Братцы». Это два священника, отец Вадим, отец Константин. И вот есть у них такая песня «Просто любить». А там такие слова – просто любить, невзирая на напасти. Просто любить, полагая душу свою. Просто любить. Вот залог большого счастья. Просто любить, значит, здесь уже быть в раю. Потому что, когда мы любим, мы становимся райскими людьми. Вот у нас любовь. Потому что рай – это мир любви, который Господь насадил для человека. Другое дело, что человек не смог оценить этот рай. Вот, и у нас поэтому розы стали все с шипами. И любовь, она также преисполнена часто горечи, горести, страдания. Так вот, она в беде-то и получается. Вот у нас такие есть потрясающие прихожанки, сколько вот я знаю, вот уже сами немолодые женщины, которые вот немало лет своей жизни отдали своей мамочке, которая уже в немощи, в старческой, в болезнях. И вот они жертвовали собой. Я видел эту жертвенную любовь. И так прекрасно расцветали в моих очах эти души вот через такую свою жертвенную любовь, заботу о своей матери, благодарность, что мать когда-то жертвовала собой ради своего ребенка. И вот в этом-то как раз любить-то вот просто, когда вот человек красивый, там, здоровый, богатый там, и так далее. Это каждый дурак сумеет. А вот подняться еще выше подняться, вот по-настоящему, вот в этом уже действительно христианская, высшая, божественная любовь. Потому что Он нас полюбил нас вот такими, какими мы есть для того, чтобы сделать нас выше, сделать нас лучше. И мы любим человека вот для того, чтобы помочь ему тоже, не просто удержаться, продержаться на каких-то житейских, жизненных позициях, да, это благо, но помочь стать выше и самим тоже через эту любовь, конечно, подняться над своими какими-то эгоистичными стремлениями, над своими какими-то тоже проблемами, немощами, стать выше, чем мы есть, и другим помочь стать выше, чем они есть в любви, через любовь, благодаря любви, любовью. То, о чем мы сейчас с вами говорим, это необходимо нам знать и понимать. Потому что это как бы вот вектор нашего развития, это направление, это система координат, в которой мы развиваемся, в которой нам необходимо учиться развиваться, не выходя из этой системы. Вот, а может быть, иногда и выходя, но возвращаясь к ней. Вот, это все очень важно знать. А как в жизни у каждого из нас это проявляется, и как на протяжении нашей жизни это все еще будет проявляться? А мы не знаем сами, вот как у нас сложится завтра, послезавтра, какой экзамен нам жизнь вдруг приготовит или зачет. Хочется пожелать нам всем терпения. Любовь долго терпит. Вот терпение в этой школе любви. И в этом мудрость, чтобы уметь где-то и терпеть, и свои собственные немощи, и немощи людей, которые нас окружают. Чтобы нам в любви все-таки возрастать. Помоги нам, Боже.
Вера от слышания. Слушайте радио Радонеж.
очередная 34-я передача из радиоцикла «На пороге храма. История отечественного кинематографа». Автор и ведущая Ирина Николаевна Гращенкова, доктор искусствоведения, известный историк кино, расскажет сегодня о последней работе Василия Макаровича Шукшина «Калина красная».
Такой вульгарно-социологический и материалистический взгляд на вещи, когда главное это вот то, что вокруг,
среда
заела, бытие определяет сознание. Это, конечно, лишало нас возможности видеть какие-то вещи в их истинном виде и в их истинном смысле. Вот поэтому действительно это застой весьма относительный, и, наверное, именно творчество и стало тем каналом сопротивления вот этому застою и сопротивления этому абсолютно духовному голоданию, которое в эти годы достигло, по-моему, просто уже клинических форм. Но вот завершить я как раз хочу очень крупной человеческой и художнической победой, фильмом 1974 года. Это знаменитая «Калина красная» Шукшина. Дело в том, что в этом фильме все как-то спелось и сошлось воедино. И таящиеся где-то в глубине сознания художника, где-то, может быть, даже в его подсознании, и в глубинных слоях того, что он писал, того, что он снимал, то, что он играл, христианских мотивов и православных мотивов, и огромный зрительский успех. Ведь было время, когда он знал таковой успех своими первыми фильмами, но было время, когда на его фильмы, ставшие чуть-чуть более сложными, литературными, менее такими вот обращенными к широкому зрителю, он знал ведь и полупустые залы, и очень от этого страдал. Он никогда не относился к режиссерам, которые говорили: «О, это, наоборот, делает мне честь, я не для всех работаю, я работаю для избранного моего элитарного зрителя». Он хотел, чтобы было как можно больше зрителей. И он их на «Калине красной» получил, потому что 60 миллионов за первый год показа. А если потом, я так очень грубо, конечно, посчитала, я постаралась учесть все ретроспективы, показы у нас и за рубежом на фестивалях, телевизионные прокаты, это где-то к 200 или 300 миллионов зрителей. Цифра огромная, это, конечно, за годы, сколько прошло, 74-го.
Да, но он-то этого в полной мере не увидел, это же был последний год
его жизни.
Да,
он этого не увидел, но он выстрадал это, понимаете, он это выстрадал. В том числе какой-то огромной внутренней работой, которая, конечно, сократила его жизнь, измотав его сердце, но дала ему творчески, человечески необыкновенно много. Получалось так, что он многие годы вынашивал замысел фильма о Степане Разине, и каждый раз что-то мешало. И каждый раз он в связи с этим делал какую-то другую картину, и тоже очень хорошую, но не Степана Разина. Вот он «Печки-лавочки» снял вместо Степана Разина, в какой-то степени «Калину красную» вместо Степана Разина. Хотя уже снимаясь в последней роли, была договоренность, этому поспособствовал Сергей Федорович Бондарчук, что он все-таки приступит к этой работе. Почему так боялись исторического костюмного фильма в 17 веке? Национальный герой, просто революционер до мозга костей. Чуть ли не прям не член партии большевиков. А потому что все поняли, что это будет исторический фильм, который весь будет сконструирован на связи времен. И это будет разговор о современном состоянии России, об отношении власти и народа, об отношении человека и власти, государства и общества. То есть все то, чем он болел, как гражданин и человек, просто живя в то время в Советском Союзе, вот это все должно было быть обличено в историческом материале.
И что и уже наболело.
И буквально писал один чиновник: он хочет показать народный бунт, а мы ему не позволим. И вот так все время препятствовали. А потом как-то эпидемия помешала, эпидемия холеры в Поволжье, когда они выехали на съемки. В общем, все препятствовало. Но он двигался к этому, и движение вглубь истории оказалось для него еще и движением вглубь православия. Он постепенно стал приходить к мысли о том, что худшее в Степане – это его безбожие. Он написал в своем дневнике: «Он рубит иконы». Какое богохульство! Он уже пришел к этой мысли. И, выезжая на русский север и посещая Кижи, и посещая Соловки, он везде вот чувствовал это дыхание православное и наполнялся им. И, конечно, это был бы фильм, в котором он к этому бы наверняка пришел. Но вот так получилось, что пришлось сделать современную картину. Но и в свою современную картину он все это сумел вложить. Теперь, что важно в этом фильме? Что в нем все пронизано сочувствием, поиском справедливости, поиском высших смыслов жизни, для чего живем, как умрем. Это все сопровождало этот фильм с самого начала. Потому что ведь замысел его родился, казалось бы, в самом таком тяжелом месте, где, пожалуй, кроме страдания ничего и не может другого родиться. Он поехал в детскую колонию к детям. Его долго звали, и он никак не мог доехать. Наконец доехал туда, а когда вернулся к матери, то буквально со слезами сказал: «Я что-то должен для них сделать, я их видел, этих детей. Мы перед ними виноваты, и я что-то должен сделать». И вот так в нем стала зарождаться эта картина. Но потом она, шли годы, шла борьба за Степана Разина, просто шла жизнь непростая, и человеческая, личная, там всякая, творческая. И постепенно вырисовался образ благородного разбойника, который в последнюю минуту вот становится не просто разбойником, а благородным. Он был вором, может быть, даже и мокрушником, кровь проливал чью-то. И вот этот человек превращается из уголовника по прозвищу Горе в Егория, борца со злом, борца со змеем. И вот это постепенно, вот эти настроения, вот эти темы внутренние, они наполняют и как бы оттесняют вот этот первый пласт уголовный, связанный с тюрьмой. В тюрьме начинается картина, перед тем, как он должен выйти, отсидев свой срок. И в тюрьме есть потрясающая сцена, взятая из документального фильма в конце, когда поют они «Ты жива еще, моя старушка», поют Есенина. И вот это все оттесняется погружением в душу благородного разбойника, который переживает вот этот душевный, духовный православный ренессанс. Фильм называется «Калина красная». Красивое очень название. И название, которое вот провожающим Василия Макарыча в последний путь подсказало вот эту традицию приносить ветки калины. Он был засыпан этим. Вот он как бы подсказал тем, кто придет его проводить, как его проводить надо. Песня такая есть. Он хотел ее включить.
Народная.
Вот. Оказалось, что она не народная. Когда он сказал, что он хочет включить эту песню, кто-то сказал: «А авторские права?» Он сказал: «Какие авторские права? Народ мне дал право эту песню спеть». Ему сказали: «Нет, у него есть аранжировщик, у него есть композитор». Он прекрасно записал в дневнике: «По-моему, скоро или Лихачева назовут автором слова о полку Игореве, или найдут какого-нибудь». То есть он, конечно, был очень раздосадован и удивлен. Поэтому песня эта не спелась. Но важно другое. Важно то, что калина – это совершенно особое дерево, и ягода особая. Я уж не говорю о том, что в годы войны очень многие семьи, и в том числе семья Шукшина, он, мама и сестренка, спасались тем, что собирали калину, замораживали, а потом возили на продажу. То есть она их кормила, эта ягода. Но, наконец, есть ведь и более такой сакральный смысл. Калиновый мост – Это некая арка между жизнью и смертью. Я не знаю, знал ли он про именно об этом. То, что он думал, вспоминал свое военное детство, это точно он говорил. А вот знал ли он это, вот что это связь между жизнью и смертью, если даже не знал, то попал абсолютно в самую сердцевину. Просто... Это действительно история человека между жизнью и смертью, между грешной жизнью и жизнью уже с Богом. В этом фильме ведь есть и прямое обращение к Богу. Повидав мать и поняв всю грешность своей жизни, именно глядя в лицо этой женщине, его герой обращается к Богу впервые в жизни и, что называется, без посредников и напрямую. А в глубине кадра еще вдруг выхватывает оператор, стоит полузабытая, закрытая, но все-таки белая церковь. То есть тут все как бы уже воплощается и пластически. И пластически воплощается, и цветово решается. В этом фильме три цвета. Черный, белый, нет, четыре, наверное, черный, белый, зеленый и красный. Черный и белый – это березовые стволы, это робы заключенных, а зеленый – это листва деревьев, это начинающая проступать трава, красная – это и его рубаха, и ягодки красные, которые почему-то мальчик кидает, подкармливая рыбок, что ли, или просто так играючи маленькие ягодки рябиновые или калиновые, он туда бросает в воду, в реку.
И кровь.
И кровь, вот проступающая, когда он идет и кладет окровавленную руку на черно-белые стволы берез. И вот эта вот семантика, и даже, я бы сказала, именно такое духовное наполнение цветов, очень точно выдержаны здесь. Причем, опять же, таких разговоров не было, поэтому не могу сказать категорически ни да, ни нет. Но если даже он этого не знал, вот буквально, он это чувствовал внутренне. Как чувствует народ, который делает такого рода орнаменты, так расшивает рубашки, так расшивает полотенца. Это где-то на генетическом уровне передается вот эта цветовая симфоника человеку.
И Бог он её... вложил, что называется.
Да, это именно так и называется, что это вложено свыше. Наверное, очень важно именно превращение разбойника в разбойника благородного, и чрезвычайно важно вот это обращение к почве и к корням. Он возвращается к самому себе. Проведя многие годы в тюрьме, он возвращается на землю, он возвращается к труду на земле, к крестьянскому труду, он возвращается в деревню, и он возвращается к самому себе и к лучшему в самом себе. И вот в этом отношении он как бы этим осчастливлен в конце своей короткой жизни, так драматически, скоропостижно закончившейся, именно тем, что он этим фильмом нам доказывает, что он не потерял связи с землей. И эта связь приносит ему и силы, и смыслы, и веру, и талант. И когда я думаю о другом великом художнике и тоже кинематографисте и режиссере, об Андрее Тарковском, и о его финальных фильмах, в особенности памятуя то, что он записывал в своем мартирологе, в своем дневнике, понимаешь, что он был последние годы этого лишен. Ну, об этом будет разговор, когда будет разговор о двух его фильмах, снятых вне России, о двух последних работах, о ностальгии и жертвоприношении. Это фильмы уже 80-х годов. А вот для меня фильм «Калина Красная», как бы, хотя даже до середины 70-х еще не дожил Шукшин. Он, в марте он сдал картину, в октябре его не стало. Но все равно это как бы этот период, который он успел пробежать в творчестве как бы наперед и как бы закрыл этот период. Уже в следующем он бы наверняка все-таки, я надеюсь, добился бы Разина, скорее всего. И это было бы уже, конечно, уже кино другого десятилетия, другого, наверное, масштаба. Все было бы, наверное, по-другому. Но нет сослагательного наклонения в судьбе, а есть то, что есть. И вот я всегда думала, вспоминая этот фильм, о том, что он действительно нам оставил то, что раньше в старину называлось «духовное». Не было слова «завещание», а было слово «духовное». Потому что все в том, что человек оставлял миру, как распоряжение всем своей движимой и недвижимым имуществом, а главное своей волей, а творец еще и своим творческим наследием, это именно все было пронизано духовными смыслами. Поэтому вот духовная Шукшина, Калина Красная, подтверждает нам, что перед нами человек, уже как бы достроивший свое внутреннее сознание человека православного, русского и этим счастливого. Я бы сказала так. К счастью, у нас не разгадали или не стали особо отмечать вот эти библейские православные мотивы, вот то, о чем я говорила, и о благородном разбойнике, и о Егории, который поражает змея как носителя зла всемирного. А у нас не стали, а за рубежом все это поняли. И его уже не было. В начале 1975 года проходил очередной фестиваль в Берлине, в Германии, и там экуменическое жюри ему присудило посмертно приз, потому что они прочли вот эти христианские мотивы.
А мы этого и не знали даже.
А я ей говорю, а может, оно и к лучшему, потому что как бы это защитило фильм от нападок того времени.
А то могли ведь и на полку положить.
Конечно, или, по крайней мере, мешать прокату. Этот фильм-то подняли, особенно вот, когда его не стало просто. А тут, наверное, вели бы себя по-другому. Поэтому это может быть и хорошо. Зато у нас была другая история, и тоже удивительно такая любопытная, и тоже, в общем, касающаяся каких-то душевных и духовных струн в людях. Это вот рассказывал, написал об этом оператор фильмов, последних фильмов Шукшина Анатолий Заболоцкий, а ему рассказывал директор крупного кинотеатра где-то в Средней Азии. Этот кинотеатр надо было сдать к очередной дате, к очередной годовщине октября. А что-то там того не завезли, того не привезли, работа забуксовала, и директор пришел и сказал, что ну, любые деньги, а работали заключенные на строительстве, любые деньги, только кончите к сроку. А они сказали, а у нас свое, мы кончим к сроку, деньги там деньгами или, может, даже и не надо, а вот чтобы нам два раза прокатали Калину Красную. И действительно, все построили, все сделали, и он свое слово сдержал. Он им два раза показал Калину Красную, и они сидели, и они плакали. Они не знали, они слышали только об этом фильме. Их, наверное, никто еще им не привез и не показал. И, может быть, среди них были люди, которые из разбойников двинулись в сторону благородных разбойников. Вот это тоже из того же уровня понимания искусства, когда оно способно к духовному преображению человека, даже самого заблудшего, даже самого, так сказать, последнего на свете. И в этом отношении это наш приз. Там дали приз вот такой, а мы выдаем призы вот в виде таких удивительных историй.
Народное признание, да, которое, да, дорогого стоит.
Которое стоит любого приза, потому что оно есть в осуществлении высшего смысла творчества, ради чего человек жил, и почему он так рано умер, почему сердце его надорвалось на этом. Вот такая картина застойного периода.
Это была Ирина Николаевна Гращенкова, доктор искусствоведения, автор и ведущая программы «На пороге храма. История отечественного кинематографа».
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72-92 FM.
«Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Для нас сделан этот мир. Он весь пластичный. Он как пластилин, который можно лепить по своим нуждам. Не своей силой, а силой Божией. Потому что ты же создан по образу Божию. Что ж, у тебя нет веры. Ты все время сомневаешься в том, что Господь дал тебе такую силу. Господь дал тебе быть хозяином этой земли. А ты как раб этой земли. То есть ты должен быть рабом Божиим. Ты должен быть единым со своим хозяином, со своим создателем. А ты прилепляешься вот к этой земле. И ты ничего с ней не можешь сделать. Она тебе, как по слову Божию, она приносит тебе всякие волчцы. А тебе нужно вырастить то, что полезно для твоей жизни. А из нее вылезает всякая дрянь, которая мешает, которая заглушает твои наслаждения. И ты ничего не можешь сделать. Он сказал, вот видите как, не усомнитесь, если, ну вот, вот мы и живем так, и мы не можем усомниться. И он тоже указал нам это, на нашу немощь, с которой мы должны бороться. Это должна быть вера наша Господу, который нам дал силы, дал нам способность и право даже, дал нам быть хозяином этой земли, хозяином этого пространства, этого мира, который создал. Там и нет. А мы нет. И еще одно в другом месте. Помните, Иисус шел от храма, и приступили ученики его, чтобы показать ему здание храма. А помните, он сказал им, видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне. Все будет разрушено. Это совершенно потрясающий диалог, потрясающий разговор. То есть ученики как дети. Не те дети, которые должны быть, Господь сказал, если не обратитесь, не будете как дети. Нет, это не те дети. Это дети, которые развлекаются всякими погремушками, какими-то штучками, которые кажутся им интересными. Казалось бы, это же не погремушки, это храм. Это храм. Единственный в мире храм, в котором живет истинный Бог, в который люди приходят, чтобы просить у Господа то, что им надо для жизни. Единственный в мире. И вот они говорят про этот храм. Смотри, какие камни. Как это все красиво, он совершенно, даже вот представить себе эту картину, как он так небрежно вот так показывает рукой на эти все строения, говорит, здесь камня на камне не останется. Чем вы развлекаетесь? Что вы видите? Чем вы живете? Что вам за дело до этих камней? Для вашей жизни вы должны горы переставлять у себя в душе. В душе. Вы должны бороться с врагом, который в душе у вас. Вы должны усиливать вашу веру, чтобы не усомниться в том, что Господь с вами. И что все то, что вы скажете во имя Господне, во славу Божию скажете, все это сбудется. Но что вы смотрите? А мы действительно, я вот знаете, грешен. Сейчас очень много этих фильмов, в которых там показываются эти... камни открытые, совершенно поразительные. И действительно они поразительные. Это действительно совершенно. То есть это какие-то храмы, которые, не знаю, там храмы, не храмы, но эти камни, которые современный человек никакими своими ухищрениями техническими он поднять не может. Как эти древние люди, как они поднимали эти камни, клали их один на другой, и причем клали так, отполированными сторонами своим, прикладывали один к другому, клали так, что между ними не только лезвие ножа не может всунуться, даже лист бумаги. То есть это такие технические ухищрения, которые сейчас нам совершенно не знакомы. Мы не умеем этого делать. И когда смотришь, вот я смотрю, боже мой, действительно, что же это было за человечество допотопное? Какая была вообще дана им сила от Господа, какое знание, как они все это могли делать. И что они сделали с этим? Они сделали то, что даже оставить их невозможно было, этих людей на земле. Господь просто послал потоп на них, чтобы не было этого нечестия. А мы даже не знаем, в чем там было нечестие их. Я думаю, что дело простое. Дело простое, обычное. То есть они восстали против Бога. Они стали делать то, что им надо. Не Господу надо, а им. И хвалить самих себя, думая, что, как знаете, когда люди сходят с ума. Вот современный человек, он сошел с ума опять, как эти допотопные люди. И вот он присваивает себе славу, говорит, что он вот умный такой, он такой вообще, вот такая цивилизация мощная, это делает то, делает это. И не вспоминает о том, что он не может сделать, ни семечко не может сделать, не может. Он не может сделать землю, в которой бы дала силу этому семечку. Это все дано ему Богом. И земля плодородная, и семя это, и самый его разум, который знает, куда что положить и что из чего вырастет, это все дано Богом. А он все это присваивает себе, своему уму, таланту.
То есть тварь вообразила себя творцом.
Да.
И идет человечество, наверное, по тому же самому пути.
По тому же самому. Увы. Да, да, да. И вот я вот говорю, что я когда смотрю на эти все вещи, мы все это знаем. Мы все это знаем. Это печальная история человечества, которая баловалась вот этими штучками, которые дал Господь, и добавилась просто до уничтожения собственного. Вот что. И мы опять делаем то же самое. И зачем это разглядывать, все эти вот эти камни, все это там изучать, как это сделано? Да какая разница, как это сделано? Нам о своих душах надо позаботиться, надо их из них делать храм Божий. Вот, в душе строить храм Божий, а не из этих камней строить там какие-то грандиозные все эти сооружения. Но видите, вот человек вот так вот, ах, красиво, а как удивительно, это как же это было сделано, как это вообще здорово. А Господь даже не посмотрел, он просто показал рукой и сказал, что камня на камне не останется. Вот так же, как во времена потопа, и так же и опять будет то же самое. Вот и все. И апостолы, они ничего не возразили ему. А что можно было возразить? Вот так вот. Еще одно место такое тоже удивительное, помните. Даже близкие его, даже близкие, и те его не понимали. Не понимали, что он собой представляет. И как им относиться к нему? Помните тоже еще одна ситуация, когда он говорил народу, и там написано, матерь и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И вот некто сказал, вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою. А он сказал говорившему, кто матерь моя и кто братья мои? И указав рукой своей на учеников своих, сказал, вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Отца моего небесного, тот мне брат и сестра и матерь. Вы смотрите опять, какая удивительная вещь. Это же ему сказали про его мать. Про его мать, которую мы называем Богородицей, Мария. У нее все это, помните, как все эти ситуации с волхвами и со всеми удивительными событиями, которые происходили в жизни, как Евангелие говорит. Она складывала все это в сердце своем. И она тоже, она складывала это в сердце своем. Но в какой-то момент, когда, помните, там в другом, по-моему, Евангелии там говорит, что он, им там сказали, что он как бы вышел из себя. Они пошли и хотели с ним поговорить. Еще здесь, даже так здесь прямо и говорится. Смотрите, когда же он еще говорил к народу, матери и братья его стояли вне дома, желая говорить. Он говорил с народом. Он говорил людям слова спасения, глаголы жизни преподавал им. А мать и братья его пришли и стали просить, чтобы он вышел к ним. Это вот тоже очень важно. То есть они еще не научились ценить каждого слова его, чтобы послушать и сложить это из своем сердце. То есть они еще не верили ему, как тому, кто пришел, чтобы спасти человеческий род.
Нет пророка в своем отечестве, невольно вспоминаешь.
Что-то. Да, не только в отечестве, а и в семье своей, как тоже сказал Господь, в семье своей.
В семье нигде уж тем нет. Более, наверное.
Да. Да, и вот это же, кстати, да, нет пророка в своем отечестве, это вот то же самое. Пророк, да, он одинок в любом народе. И мы знаем, что не только здесь, а и всегда было так, такая ситуация, что пророк говорит, а его не хотят слушать. Он предупреждает, а на него гневаются, его осуждают, его обвиняют в том, что он клевещет на народ. А народ бывает очень часто, знаете, как есть такое у нас, мы любим такое, глаз народа, глаз Божий. А ведь народ кричал, распни его, и что? А вот то-то и оно. Глаз народа, глаз Божий – это совсем не факт. Часто бывает наоборот.
А это ведь языческая, римская эта пословица-то.
Да. Вот то-то и оно.
И потом пророк-то, он, видите, он же не утешает, не обещает реки молочные в кисельных берегах, а наоборот говорит о грозном. А мы не хотим, мы хотим праздника и утешения. Ничего не меняется.
Да, мы хотим именно этого.
Звучало вот это наше ангельское словословие: «Слава Вышних Богу, на земле мир, в человецах благоволение». Но у нас, как и тогда, все равно и мира нет, и благоволения нет. Остается только надежда и молитва, наверное. Чем спасаться нам еще?
Конечно, матушка, да. И вера сначала, вера, надежда и молитва. Любовь к Богу и надежда на спасение, да, именно это. Этим мы и спасаемся. А остальное, что ж остальное? Остальное все даст Господь, если мы от Него не отойдем. Если мы Его примем, если мы не пройдем мимо Него, не будем тереться об Него плечами. Можно ведь даже у престола Божия стоять, даже у престола стоять и с Богом не иметь общения. Я просто знаю, что бывает так. Да не будет этого с нами. А бывает наоборот. Какой-то человек, который там, где-то, вдали, в уголке церкви, где-то там, которого никто не замечает. А вот он-то, ради него эта церковь и держится. Им она и стоит. Как это, между прочим, помните же, это был вот праздник Покрова. Мы же знаем. Андрей Юродивый, который, наверное, ну, конечно, как обычно, юродивых там любит, слушает их, но все-таки общество – это общество. А юродивый – это юродивый. И никто с ним за один стол, люди благовоспитанные, не сядут с юродивым. Вот в чем дело, дорогие друзья. А мы должны быть мудрыми. Нам нужно разбираться в происходящем, что с нами происходит, что происходит с нашим обществом, с нашей церковью. И с нашими семьями тоже, потому что, знаете, иногда здесь разобраться гораздо труднее, чем с обществом и с большими пространствами. А вот маленькая семья, где все трутся вот так, трутся плечами, друг друга задевают. Вот это то же самое бывает, как в той толпе, когда задевали друг друга плечами, и друг друга, и Господа задевали, а с Ним не были, просто так проводили время. Любопытствовали. Вот мы часто тоже и в семьях наших тоже так же.
Мы с вами говорили о том, что вот праздник надо праздновать, не надо никаких скорбей, люди хотят. А ведь вот не случайно же сразу за Рождеством Христовым, прямо вот на 11-го, это на 4-й день святых младенцев, избиенных от Ирода, вот уже и скорбь.
Церковь нам вот так специально напоминает, что праздник-то праздником, а
какова вообще цена его, да?
Да, какова цена. Нам нужно не отдавать на растерзание своих младенцев, свои души, тем людям, тем силам, которые хотят нашей погибели. Да, они всегда есть. Они всегда есть. И нужно всегда быть с Господом. Всегда быть верным Ему. И не идти на поводу, знаете, как сказано тоже, не надейтесь на князя, на сына человеческий. Мы все время надеемся на этого человека.
Сейчас еще более, чем всегда, я бы сказала.
Да. Вы знаете, что когда человечество отказалось от Господа, ему уже больше не на что надеяться. А ему единственная надежда, действительно крепкая надежда и верное спасение – это Бог. Это Бог. Но если же отказались от Бога, на кого еще? Вот мы и кидаемся. На этого, на того. Надеемся, что этот нас спасет, тот спасет. Кто спасет? Какое-то правильное устроение общественной жизни. А потом еще чего-нибудь. А потом какой-нибудь герой, который пришел. А потом еще чего-нибудь. Без конца мы все время на вот эти какие-то наши надежды. И без конца они обманываются. Мы обманываемся с этими нашими надеждами. Потом просто это очень дорого нам стоит. Все вот эти вот надеяния, вот на то, на что надеяться нельзя. Это дорого стоит.
Так вроде, батюшка, ведь внешне сейчас вроде не отказываются от Бога, с именем Божиим часто идут. Правда, часто оно как-то странно сочетается и с противоположными символами. Вот трудно различать, поэтому духов стало очень трудно.
Машка, знаете, да, эти вообще всякие символы. А ведь люди, они же не принимают это всерьез. Это все как дети тоже. Какие-то вот такие глупые, злые дети, которые играют во все это, в серьезные очень вещи. Играют там с какими-то, ну, там всякими самолетиками. И все это действительно и так как-то очень, даже как-то, ну, утешительно, очень так здорово. То есть ты как бы прилепляешься вот к этой вот технике, к этим всем вот изобретениям и к этим громам и молниям, понимаете, ты прилепляешься, и как бы это уже твое. То есть это твоя молния, твой гром, от тебя гром исходит. Как мы любим, знаете, эти мотоциклы, которые гремят со страшной силой.
То есть ты сам стал мощнее, да, за счет этого якобы?
Да, или проезжает машина, и из нее страшный совершенно звук музыки, который, не знаю, как не лопаются барабанные перепонки у того, кто сидит в этой машине, потому что это ужасно, но ему хорошо, этому человеку, потому что это его звук, это его, он заполняет пространство, и как бы это его сила, она его окружает, его собственная, а это не его сила. Это бесовское наваждение, которое просто портит души и его собственную душу, и души людей, которые это слышат, может быть, кому нравится, кому не нравится. Во всяком случае, вот это вот ложная сила, или ложные, с другой стороны, какие-то ложные утешения по сравнению с теми, которые дает Господь, которые только и могут утешить душу человеческую. А мы часто утешаемся ерундой, какими-то развлечениями. Детям это показываем, что-нибудь такое милое, такое понятное им, я вам скажу. Вообще, я вот по своему опыту знаю, что когда вот приходят на исповедь дети, я с ними всегда говорю как со взрослыми. Со взрослыми. Я просто им объясняю, как взрослому человеку, на что ему надо обратить внимание, чтобы потом, когда он станет совсем взрослым, когда у него будет семья, когда он будет ответственен перед другими людьми, он не сможет жить среди вот этого тяжелого, трудного мира, если он не поработает над своей душой сейчас. Вот эти какие-то конфетки там, или кефирчик, который он съел не вовремя. Или что он там не слушает маму и папу. Если ты не научишься слушать маму и папу, то ты не научишься жить так, чтобы тебя слушали. Потому что если ты смиришь свою душу, если ты сделаешь ее мужественной, то на тебя будут опираться другие люди и будут слушать тебя. Это все прекрасно понимают дети, между прочим, я вам скажу. И сисюкать с ними, вот вроде как мы, о чем мы говорили, вот эти вот всякие картиночки, все эти комиксы, которые переводят сейчас евангельскую историю, чтобы дети могли все это понять, это им не нужно. Я просто по своему опыту я говорю, знаю, что это им не нужно. То есть можно, конечно, развратить человека, и он будет, а все это ему нравится будет. И он будет все это просить, чтобы дали ему. Не понимаю, в чем дело. Но я видел, как в магазине знакомый, ему там внук, ну, дай. Мало того, что он его ножкой начинает своего дедушку бить. Меня не спрашивают. Ну, если бы, ну, понимаете, в таких случаях вообще так нельзя. Так нельзя, потому что нужно учить человека, чтобы он научил себя смирять свои желания. Чтобы он научился быть дисциплинированным. Еще раз скажу, если он будет сам себя дисциплинировать, то он сможет научиться, он научится дисциплинировать и других людей, и на работе, и в армии, и в семье своей. То есть он сможет потребовать от человека того, что спасет его. Мы понимаем армию, что если начальник старший, он требует от рядового, от младшего своего, чтобы он выполнил то и то, и то, и то. Но не ради же каприза он это требует, а потому, чтобы он не погиб во время боя. Ну, везде же то же самое. А если мы не будем требовать от наших маленьких детей, не приучать их к серьезному взгляду на мир, они так и останутся вот этими избалованными, капризными детьми. Они будут до 80 лет такими. До 80 лет. Вот, к сожалению, моя мама, она, к сожалению, вот так не была со мной требовательной. Я вам скажу, что именно из-за этого я так набил огромное количество шишек в своей жизни. И не сделал того, что мог бы сделать. Мог бы сделать. Но вовремя не сделал этого. Я помню свою юность, свое детство. Я помню, как много было упущено. Но мама не умела вот так вот воспитать меня. А отца не было. Вот.
И мы знаем много примеров, когда дети благодарили потом за строгость, уже выросшие, да, благодарили, да, хотя, да, в свое время, может быть, и обижались тоже,
да,
на них.
Да. Да, я вот говорю об одиночестве. Но понимаете, здесь ведь и смысл-то в том, что если у человека есть Бог в душе, если он верующий человек, то он никогда не будет одинок. В любой ситуации, в любом враждебном окружении, в любом месте, где его не понимает никто, он не одинок, потому что он с Богом. И тогда, между прочим, он найдет из этой толпы, он найдет того человека, которому он будет нужен, который увидит в нем вот это вот мужественное стояние, вот в этом одиночестве среди этой, может быть, какой-то дурацкой толпы, совершенно развращенной, совершенно сбитой с толку. А он стоит, он одинок. Ведь это бывает очень часто, дорогие братья и сестры, очень часто. И вот, если так вот человека воспитать, то он никогда не будет одинок. Если дать ему веру, веру в Спасителя, веру в Создателя его, чтобы он всегда помнил, что Бог всегда с ним, но он должен его удержать в своем сердце. Он должен жить так, чтобы Бог не оставил его за его беззаконие. Вот какая простая, простая жизнь христианина, но сложная, с другой стороны, в другом смысле, сложная, потому что заставить себя, приучить себя к мужеству, это тяжелое дело, но это необходимое дело, необходимое, потому что, еще раз скажу, что мир, он всегда требует мужества от человека. В нем можно спастись в этом мире только если ты стоишь твердо на том месте, на котором тебя поставил Господь.
Как наши святые.
Как наши святые, ну да, конечно. Мы знали до этого, мы знали всю нашу историю российскую. Мы знали многих святых, которых мы почитали, и греческих, и римских, там, и еврейских, и там огромное количество этих святых было. Но теперь мы знаем святых наших, мучеников наших, новомучеников, которые вот показали нам образец этого стояния, образец мужества и веры. Ну как же мы, вот когда мы говорим, часто, знаете, говорят, что ну а чем я виноват вообще, а в чем я виноват? А ты виноват в том, что ты не мужественен, вот тебе образец перед тобой, вот есть, вот смотри, 50 лет назад, вот только что был этот человек, который проявил мужество перед лицом страшной машины этой, антихристианской этой машины, которая вообще, она не знала, что такое человечность, она не знала, что такое любовь. Эта машина была безжалостна, она уничтожала любого, который пытался стать на пути ее движения. Но люди стояли, но они стояли. И ты, зная это, почему же ты не мужественен? Почему ты не стоишь за правду? Почему ты течешь туда, куда текут все, к гибели и самоубийству? Зачем? Вот ты же виноват, тебе Господь дал разум, тебе Господь дал душу. Образ, тебе дал образ Божий, а ты что собой представляешь? Ну как же ты не виноват? А что же, как же, кто виноват? Кто виноват тогда, если ты снимаешь себе ответственность? Если ты говоришь, что не виноват. Не виноват в том, не виноват в этом. Ну да, и вот вокруг все развалилось, а ты не виноват. Так же Адам мог сказать то же самое. И Адам, и Ева. Ну а чем мы такое сделали? Ну вот рай разрушился, ворота закрылись. Звери перестали нам подчиняться. Растения перестали расти и давать нам пищу. Но мы же ничего такого не делали. Мы в чем мы виноваты? Мы ничего этого не делали. Этих зверей мы не озверяли. Ничего плохого мы не сделали. Эти растения, что мы с этими растениями сделали? Ничего. Но они сами стали вот такими. Они нас теперь не ублажают, наш аппетит. Они нам не дают еды. Они норовят все время покрыться сорняками. Да, понимаете, ну... Ну, так же мог сказать Адам и Ева. Ну, они помнили, как они были с Богом, еще с Богом были, и как они, это маленькое такое непослушание. Ну, не надо было этого есть, плода с этого дерева. Ну и что? Виноваты? Да. А вот они знали, что они виноваты. Адам сидел и плакал перед этими закрытыми вратами рая. Сидел и плакал. И он чувствовал, он знал, что это он виноват. Это он виноват во всем этом. В том, что нет этой райской красоты, которая закрылась от него. То, что испортился весь мир животный, вся земля зарастала другой. Он знал, что это он виноват. А мы не знаем этого. Мы этого не хотим знать. Мы ничего такого не сделали. Ну, съели мы маленький плодик какой-то. Ну, сказали мы словечко какое-то такое. Помните, один монах, он пошел из монастыря, пошел по каким делам. Когда возвращался, ему встретился еврей. Сел к нему на тележку, чтобы он его подвез. Ну, а тот начал ему что-то говорить такое о Христе. Ну, вот как он понимает, что такое Христос? Ну, когда они проехали уже поближе к монастырю, он слез и говорит, ну, может, и прав. Может, и прав. А когда он пришел в монастырь, его отец духовный, он ему сказал, а ты кто? Как? Как кто? Я же вот, ты же мой Алва, я же твой ученик. Он говорит, не знаю тебя, я не знаю тебя. То есть он духовным взором, он увидел, что произошло с этим человеком, с этим с его учеником. Он увидел, что он отрекся от Христа. Вот этим маленьким словом. Ну, мы-то и прав. Но ведь мы же это, сколько нам хулы на церковь сейчас со всех сторон мы слышим. И на священников, и на саму церковь, и на Христа, и на религию. Уже, казалось бы, все это антирелигиозное закончилось. Да нет. Она не закончилась. Она продолжает нас вот, пытаться смутить, хулу возвести на нашего Создателя. А мы часто идем на поводу этого. Мы когда видим хулу на святость, на какую-то, на хулу на святых, мы все это воспринимаем как какой-то, ну, может, знаете, они же, вот вы говорите, да, что там под разными видами все это подходит к нам. С разных сторон, под разными видами. То это просто искусство, то это просто миссионерство, то это просто, ну, не знаю, здесь, понимаете, это можно большое количество придумать себе, то это государственная необходимость. И множество таких предлогов, множество, а внутри чаще всего хула, хула и кощунство. Все эти искусства, все эти всякие, короче говоря, понимаете, братья и сестры, мы все время в войне, мы в борьбе все время. И в наши праздники, и в будни, все время. И мы можем быть абсолютно одинокими. Иногда бывает так, что даже и семья не понимает тебя. Бывает так, что ты совершенно как бы один. Но ты должен помнить всегда, что Бог с тобой. Если ты не оставил Бога, если ты не изменил Ему в слове, в деле, в мыслях своих, если не изменил Ему в страстях, потакание страстям своим, если ты не изменил ему, то Бог с тобой. И ты ничего не бойся в этом мире. Все можно пройти, все можно преодолеть, только если Господь с тобой. Это единственное условие. И можно сдвинуть горы, если ты не усомнишься. Не усомнишься в том, что это тебе надо, и что Бог с тобой, и ты сдвинешь эту гору. Вот наша вера, дорогие братья и сестры. И всякий праздник, именно об этом и говорит и Рождество Христово, и Пасха, и все, все, все наши праздники. Так что, дорогие друзья, будем верными, а не неверными. Помогай нам Бог разбираться в каждой ситуации, которая с нами случается в жизни. И Бог откроет нам, для чего это нужно было тебе пройти, претерпеть и победить. Храни вас Господь и Божья Матерь, дорогие братья и сестры. Храни Господь ваших детей. Христос воскресе!